Пришел 20 век, начали по-другому смотреть на вещи, появился Альберт Эйнштейн, не случайно появился, да, не все случайно, не все не случайно в этом мире, в этой жизни. И мы начали вдруг задумываться над тем, что, оказывается, атом не есть конечная, да, единица, которая лежит в основе так называемой материи. Материя, что такое материя? Если на сегодняшний день материалиста спросить, что такое материя, он нам с вами ответить тоже вряд ли сможет. Да, вот стул, там все, что мы видим, трогаем, это материя. Понятно. А магнитное поле – это материя или нет? Да? То есть материалисты на этот счет уже отвечают, да, и это материя. Да, то есть невидимое – это тоже материя. Да, атом мы с вами не видим, но это считается единицей материи. Но каково же было удивление ученых, когда мы вдруг узнали, что, простите меня, но электрон не имеет, в общем-то, корпускулярной природы. Его природа волновая, он размазан в пространстве. То есть, попросту говоря, то же касается и других элементарных частиц. Только они по-другому как-то скомпонованы. На сегодняшний день мы с полной уверенностью можем сказать с вами, что, ну, в общем-то, мир сотворен из ничего. Хорошо, но если это так, то тогда, скажем так, что является образующим принципом? Я не случайно задаю эти вопросы, потому что человеческое сознание устроено по образу и подобию, в общем-то, вселенских законов, и в них находит отражение все это. Потому что, вот вам элементарный пример, я его всегда привожу студентам и всем пациентам нашим. Свет, который падает сверху, преломляется в хрусталики и отражается на нижней поверхности сетчатки глаза. Свет, который идет снизу, он преломляется в хрусталики и отражается на верхней половине сетчатки. Таким образом, в глазу получается перевернутое изображение реальное, да, окружающего. Затем, по зрительному нерву, это изображение подается в затылочные доли мозга. Нигде верхние слои с нижними не пересекаются. В затылочные доли попадает перевернутое изображение. Вопрос, почему мы видим мир не перевернутым? Дошлые ученые, они взяли, провели эксперимент. Отобрали добровольцев, надели на них призматические очки, которые перевернули мир обратно. Что вы думаете, они походили, помучились, их потошнило, порвало. Но мир опять перевернулся. То есть верчу, как хочу. Пошли дальше. Взяли группу добровольцев, поместили в специальную комнату, которая была звука абсолютно изолированная, абсолютно темная. То есть ничего не вижу, ничего не слышу. Мало того, их поместили в ванну, которой концентрация соли была такова, что тело плавало, они не ощущали своего веса тела, и температура воды регулировалась таким образом, что границы тела не ощущались, то есть тело не ощущается. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не чувствую. Что началось с людьми, как вы думаете? Как вы считаете? Вот, а что, как, с ума сойти можно по-разному? Да?
Ну, паника, наверное, дезориентация.
Конечно. Сначала у людей, у большинства людей была такая вот, у неготовых, да. Некоторые были готовы к этой ситуации, они просто как бы вот достаточно спокойно отнеслись к этому. А у многих, ну, у большинства была паника. Они пережили эту панику, эта ажитация прошла. И через некоторое время практически у всех начались галлюцинации. То есть они начали видеть, слышать, чувствовать. Но это все было не галлюцинаторное. То есть они начали осознавать, грубо говоря, тот внутренний мир или те, может быть, если так правильно сказать, тех монстров, которые сидят у них вот, в их сознании. Японцы давно уже придумали специфический вид психотерапии. Они больных пациентов со страхами, тревожными фобическими синдромами помещают в изоляцию. В комнату, в которой они не видят людей. Им даже есть приносят, подсовывают там под дверь, специальную дверцу и все. И вот люди сидят, сутки, вторые, третьи. Вот как только кризис этого страха, тревоги прошел, все, их выпускают. Считается, что они вот уже, так сказать, поправились. Да? То есть ты должен перебороть этот, скажем, страх. Мне недавно попалась любопытная книга, буддистская книга, скажу сразу. Они вот занимаются этим очень активно. К нашему стыду надо признаться, что вот наша наука, к сожалению, не таким образом не сотрудничает с христианством. А вот буддисты, они с удовольствием на эту тему общаются с учеными, проводят постоянные эксперименты какие-нибудь нейрофизиологические, ставят, берут на вооружение себе все, скажем так, вот, всю топонимику мозга. Но что мне не понравилось в этой книге, они так вот очень хитро подводят именно вот к какой-то вот материалистической основе все. То есть вот они говорят, а ведь раз все, так сказать, вот едино, да, если все сотворено, так сказать, из ничего, то вот, в общем-то, какой смысл тогда вообще вот как бы вот это все нереально, да? Где основа? То есть происходит, когда человек вот это осознает момент, с ним может получиться определенное как-то вот удивление, да, шок. То есть, что говорит, тоже стресс, да? Когнитивный стресс, стресс познания. Как из ничего? Но я же это чувствую, я же это вижу, я же это чувствую. Не может быть, чтобы вот этого не было. То есть когнитивные моменты познания, которые закладываются в глубоком детстве, являются той основой психики, на чем потом развивается вся картина человеческой натуры. То, что мы закладываем с вами в самом начале рождения человека, да, его появления на свет, вот это является важнейшим базисом. Какое первое слово, которое слышит ребенок от своих родителей?
Имя, наверное. Как его зовут?
Да, вы совершенно правы. А второе тогда слово?
Нельзя.
Правильно, нельзя. То есть сразу, с самого начала, на ребенка накладываются определенные ограничения. Раз, не сюда, не сюда, не сюда. То есть как у лошади. Шоры надевают, вот только вот так, только в этом направлении. Хорошо, если родители попадаются добрые, терпеливые и любящие. И они закрывают от ребенка моменты злые и вот именно недобрые. И ребенок видит только любовь, и он туда идет. Вот так должно построено. Вот такова основная изначальная идея воспитания. Да? Но в результате получается совершенно по-другому. И у ребенка начинает калечиться психика изначально. Поэтому самая большая и самая распространенная патология психическая, с которой мы сталкивались и сталкиваемся по сей день, она тяжелее день ото дня, это психопатии. Я сейчас попробую такой краткий экскурс психопатии маленький сделать. Ну, что такое психопатия, попробую сейчас формулировать немножко так, абстрактно. Американские ученые, группа американских ученых, еще перед Второй мировой войной они занимались отбором летчиков в авиацию, и они задались целью вот разработать хороший опросник, который бы вот помогал отбор проводить. И они такой опросник сделали, подошли к созданию этого опросника очень грамотно. Они собрали, списались с огромным количеством известных психиатров и психологов и попросили их написать все известные им симптомы психических расстройств. Абсолютно все. Когда им все это прислали, они когда это все выкинули, рассортировали, у них получилось порядка 1000 симптомов. Они сделали порядка 1000 вопросов, да, которые нужно задать пациенту, человеку, чтобы он ответил, есть у него это или нет. Это разослали потом по специалистам, чтобы они вычеркнули на их взгляд не самые-самые несущественные. В результате нескольких лет работы, в конце концов, по-моему, в 1948 году родился Миннесотский многопрофильный опросник, который включал 555-556 вопросов. На сегодняшний день это самый распространенный, самый валидный, самый надежный опросник. Единственное только, что он в нашей российской среде плохо работает. Виноват перевод и виноват наш менталитет. Потому что мы немножечко по-другому видим мир, и для нас чуть-чуть по-другому вот это все представляется. Поэтому, когда мы прогоняем наших студентов через Миннесотский опросник, мы получаем всегда немножко шокирующие данные. Ну, где-то близкие к правде. Кстати, вот чтобы вам было, вам, наверное, интересно, большинство наших семинаристов, да, отец Максим знает, это страшные слова вам сейчас скажу, но вы не бойтесь, это не диагноз, это просто так называется. Это в основном параноидальные и шизоидные акцентуанты. То есть это люди, выражаясь теперь человеческим языком, да, нормальным русским, скажем, это люди очень целеустремленные, которые, скажем так, по-своему уперты и у которых нестандартное мышление. Да, вот когда я вот так сказал, уже звучит совсем по-другому, уже интересно, уже такие нам нужны, да? А когда я выражусь, скажу, параноики и шизофреники, ну извините, да? Вот она вот, игра слов. Так вот, среди наших, скажем так, вот когда вот этот Миннесотский опросник был сделан, я почему на него опёрся, потому что очень удобно. Они разделили, вот сделали они там 13 шкал, из них клинических там получается всего 8 шкал, но если человек набирал по порядка 70-80 баллов, это считалось, ну, как бы вот нормальная ситуация. Если он набирал до 100 баллов, это считалось акцентуацией. Если он набирал свыше 100 баллов, это уже считалось психопатией. А как ты, вот, грубо говоря, на лицо, то есть без этого опросника вычислишь, кто человек, психопат, акцентуант или просто нормальный. Да? Это очень сложно. Но в среде вот, неврологов-психиатров бытует такая шутка, мы всегда по этому поводу смеемся. Говорим, если невротик, он бедный сам страдает всегда, и его всегда жалко. А вот психопат не страдает, зато все страдают вокруг него. Это такая вот дифференциальная диагностика. Так вот, есть такая интересная группа акцентуантов, которая есть, опять же, по степени выраженности или психопатов, которые называются эпилептоидные. Да? Это не значит, что у них эпилепсия, далеко нет. Просто когда-то в свое время, когда стали изучать заболевание эпилепсии, заметили, что все страдающие эпилепсией со временем меняются в характере, то есть они становятся какими-то вот такими своеобразными, все на одно лицо. То есть они коварны, они мстительны, они достаточно жестокие, жесткие, умеют, скажем так, вот держать себя, когда нужно, и в то же время умеют вот этот свой гнев выплеснуть и поработать ним. Они не от души злятся, а потому что, вот, ну, скажем так, вот надо. Да? И вот этот гнев у них неостановим. Он у них такой вот, он может 3 дня на человека. То есть, как мы говорим про таких, держат камень за пазухой, умеют держать камень за пазухой. То есть, главная их, скажем, вот черта, наверное, это в то же время они застревают. Они постоянно возвращаются к одному и тому же вопросу, напоминают об этом. Да? С одной стороны, это вот как бы хорошо, там обязательность своего рода, да? Сценичность для руководителя. Но когда это в рамках, как мы говорим, нормы, это хороший человек. Когда это уже перерастает, ну извините, лекарство в большой дозе — это всегда яд. Да? Также и здесь, в большой дозе, это уже вот акцентуация, а затем и психопатизация. Огромную роль играет интеллект. У человека с высоким интеллектом, то есть из эпилептоидов с высоким интеллектом, получаются всегда хорошие руководители. Да? А если это низкий интеллект, ну хоть бригадир с него, но получится. Когда проводят, допустим, разработку преступной группировки и рисуют психологические портреты всех участников группировки, на кого бы пальцем не показывали, что вот он главный, главным будет эпилептоид. Потому что в той среде выживают только лица с вот такой психологией. Да? Классический пример эпилептоида в истории кто?
Наполеон.
Иосиф Виссарионович Сталин.
Тоже.
Да. А вот Наполеон, Гитлер является примером другой группы. Это так называемые параноидальные, да, акцентуанты. Параноидальные акцентуанты характеризуются тем, что они беззаветно преданы вот какой-то идее. Да? Это те люди, про которых говорят, по трупам пойдет, но своего добьется. То есть они уперты беспредельно, и вот это те люди, на которых действительно вот они кроме своей цели не видят ничего. Очень пламенные, очень такие умеющие других зажигать. Интересные, очень интересные по-своему. При высоком уровне интеллекта из них получаются хорошие ораторы, политические деятели, религиозные деятели. Да? Яркий пример – это Мейснер Экхарт. Тоже относится к типу параноидальных акцентуантов. Следующая группа любопытная – это так называемые шизоидные акцентуанты. Шизоидные акцентуанты, мы, грубо говоря, так скажем, вот выделяем вообще условно делим все группы психопатий на тормозимого круга и возбудимого круга. Возбудимые – это те, которые обладают высоким уровнем, так сказать, психической энергии. Да? А тормозимые – это те, которые так, потише. Но это не значит, что в тихом болоте не водится, да, бесов. Так вот, наши шизоидные акцентуанты, их нельзя назвать яркими, их нельзя назвать там с высоким уровнем энергии, но нельзя сказать, что у них и низкий уровень энергии. Они просто необычные. Необычность их заключается в том, что они немножечко эмоционально как бы вот прохладны, немножечко эмоционально отстранены. Да? У них просто нет у них желания общаться с другими людьми. Они как-то вот сами себе приятные, то есть как-то вот самодостаточные, да, про таких говорят интроверты. И у них логика немножечко необычная, она отличается чуть-чуть от логики остальных людей. Если ему покажешь там, допустим, на картинке 4 цыплят 1 утенка и скажешь, кто здесь лишний, он может показать на кого-нибудь цыпленка и сказать, да вот этот цыпленок, потому что у него вот у всех вот коготки вот такие, а вот этого вот коготки другие. То есть он будет определять не по принципу там, да, максимальной схожести, похожести, а он выделит какой-то один аспект и по этому аспекту, но скрупулезно и очень четко подметит. Они очень наблюдательные люди, но наблюдательные избирательно. Шизоидные акцентуанты, именно шизоидные акцентуанты, среди них являются самое большое количество гениев, да, рождается. В частности, Альберт Эйнштейн, типичный пример шизоидного акцентуанта, да, там, допустим. Ну, и, в общем-то, все математики, они практически все, вот, являются шизоидными акцентуантами. Следующая любопытная группа – это так называемые ипохондрические акцентуанты. Они относятся тоже к группе, как бы уже к группе тормозимых, но по своей, скажем, по своему накалу аффекта, страсти очень трудно назвать их тормозимыми. Это люди, которые патологически зациклены на своем здоровье. У них постоянно чего-нибудь болит. Если у них не болит нога, то у них болит шея. Если у них не болит шея, то у них болит сердце. Они постоянно ищут себе болезнь. Они все вокруг строят таким образом, что оно вот что-то на не, что-то и вот, а не влияет ли это на мое здоровье? То есть это уже начинает сродни походить на шизофренический бред воздействия, но это ипохондрик, он просто очень все переводит в плоскость своего здоровья. Для него здоровье свое это мерило всего остального. Да? Не очень, к счастью, распространенная акцентуация, но если она попадается, ее видно сразу за версту, и таких людей все стараются, ну скажем так, вот, не спрашивать их о здоровье. Старый добрый анекдот. Два соседа встречаются. Мыша, как твое здоровье? Мое хорошо, а твое как, Абрам? Да, я ж вот вчера был в поликлинике, сахар у меня повышенный, холестерин у меня повышенный, вот у меня варикозное расширение вен, вот у меня грибок нашли, вот у меня тут посев неблагоприятный, вот у меня мочевая кислота. И так вот перечисляет минут 15. Ну, что говорит, Абрам, господи, что ж ты такой больной? Говорит, ну вот так вот, понимаешь. Вот. А тебе, Моша, как удается сохранять свое здоровье? Это очень просто, я по докторам не хожу. Вот это четкая иллюстрация, да, ипохондрическая акцентуация. Они постоянно ходят не только к докторам, они готовы лечиться где угодно. А следующая любопытная группа – это так называемые дисфорические акцентуанты. А дисфорические – это те, у которых постоянно плохое настроение. Они бурчат, вот что-то вечно всем недовольны, вечно все критикуют, вечно на все жалуются. Мы говорим про такие квирулянские тенденции, жалобнические тенденции. Они постоянно пишут какие-нибудь там, ну, доля правды в их жалобах всегда есть, безусловно. Но просто, допустим, соседка вылила помои у него там, где-то не там, где положено, и он будет жаловаться по этому поводу везде, вплоть до прокуратуры. Да? То есть, ну, как бы уже и соседка ему 10 раз извинилась, сказала, ну, прости, а он все равно жалуется. А вспоминается одна немецкая семья, которая, доктор наш один рассказывал, который поехал на заре 90-х годов в Германию работать, ну и занимался иглотерапией. А тогда это как-то было новшество достаточно еще, 80-е еще года были. И к нему пришла пожилая супружеская чета, он их полечил, им все понравилось, они заплатили ему деньги, им все помогло. Через некоторое время пришла полиция и его, ну, на основании чего, вот, где ваши лицензии, где ваши налоги. Ну, а тот только приехал, еще ничего не успел. Хлоп. Ну, благо нашлись знакомые, там, третья, десятая. Он узнал, кто его сдал. Он пошел, не поленился, пошел к этим пожилым пациентам и спросил: скажите, пожалуйста, мое лечение вам не помогло? Они говорят: нет, нам помогло, спасибо большое. Вот. А почему вы на меня пожаловались? Ну как? Вы же ж нарушили закон, вы же ж работали не так, как положено. А? То есть вот это наглядная, скажем так, демонстрация тенденции, вот это вот, и по-другому мы это еще называем патологическая тяга к справедливости. Да? Это хорошо, когда у человека есть тяга к справедливости. Но мы всегда говорим, есть качество, а есть антикачество, которое всегда должно уравновешивать. То есть мы говорим о здоровой и гармоничной личности, когда в человеке представлены и те качества личности, и другие. И одни уравновешивают другие. Качество, которое уравновешивает чувство справедливости, это чувство прощения. Да? То есть, ну, прости ты, вот.
Милосердие.
Да. И тогда вот, в общем-то, как-то получается нормально. Когда что-то перевешивается, получается уже акцентуация, да, иногда психопатизация. А следующий любопытный вариант, и он достаточно распространен, это так называемая истероидная или демонстративная акцентуация или психопатия. Это люди, которых корнем, стержнем их личности является желание всегда быть на виду. Желание вот что-то показывать, что-то демонстрировать, чтобы ними, так сказать, восхищались, чтобы вот, ну, хоть, или если не восхищались, но все равно быть в центре внимания. Если это женщина, то она обязательно с ярко накрашенными губами, с кольцами, причем не с одним кольцом там на руках, да. Вот, она вся такая всегда одета как-то вот особо интересно, прическа у нее. Это не значит, что всякая красивая женщина истероидная акцентуантка, но да простят нас женщины, все-таки в них вот этого чуть-чуть немножко больше заложено. Если это мужчина, то его за версту видно. Это обязательно такой крест. Но не о ваших, да, речь идет. Вот. Это наружу волосатая грудь такая, да, это стрижка, которая или на лысо, или там с каким-нибудь хвостиком, или что-нибудь такое вот. Это тоже болты такие на пальцах, это машина всегда какая-нибудь такая там. Мы про таких всегда говорим, да, понты колотят. Но это действительно вот такое достаточно вызывающее поведение. Но это не всегда так. Обратите внимание на нищих, которые частенько бывают возле храма, прости Господи. Ведь иногда это самые серые, самые убогие, самые бедные. Вот, которая всех жалостливее причитает, это вполне может быть астероидным акцентуантом. Потому что, ну, у них талант, они умеют перевоплощаться. Он когда перевоплощается в это, он завтра, он потом за угол зайдет, переоденется, пойдет в нормальную одежду и будет совершенно другую роль играть. Но он до того искренне перевоплощается, он действительно себя так чувствует. На чем основаны все эти истероидные конверсии, как мы говорим, сейчас уже диагноза истерия нет. А мы это называем сейчас конверсионные синдромы. Да? На чем основаны конверсионные синдромы? Ну, человек действительно не может ходить, у него действительно парез ног, у него ноги не работают. То есть вот она величайшая сила человеческого ума. Я не говорю сознания, а ума. Потому что сознание понятие более широкое. Когда, прости меня, ты сам себя калечишь и ничего сделать не можешь. И никто из докторов ничего сделать не может. А? То есть тут при истерии никакие лекарства практически не помогают. Помогают сначала, потому что как же, человеку внимание. Колят его, капают, о, мне полегчало. Только отошли от него. Сразу хоп, ему опять плохо. Ой, мне опять плохо. А доктора голову ломают. Да что ж такое? Вот вроде вот это помогало, а это не помогает. Не может быть, потому что это должно помогать. Потому что вот это вообще ерунда. И отсюда получается, потом идет миф о психологической, скажем там, о том, что какие-то лекарства лучше, какие-то хуже. На самом деле, на сегодняшний день вся проблема фармакологической устойчивости лечения тех или иных заболеваний сводится чисто к психологической защите. Американцы народ ушлый, как я уже говорил, они провели ряд экспериментов на гипотензивных препаратах, экспериментировали и выяснили, что в общем-то, по большому счету, если человеку лекарство не нравится, оно ему никогда не поможет. И мы все с вами прекрасно знаем про эффект плацебо. Дайте вы аскорбиновой кислоты пациенту, но скажите, что это лекарство от профессора. И все. А скажите, пожалуйста, на чем основано было лечение тех же самых вот, знахарей, да, в стародавние, да и в нынешние времена? Почему у них получается лечить? Не всех ведь лечат. А именно определенный контингент поддается лечению. То есть вот такие чаще всего именно истероидные, или как говорим, конверсионные синдромы поддаются лечению, потому что они необычны. Потому что он потом скажет, я вот у всех докторов лечился, никто мне не смог помочь. А вот баба Маша из-под Крымска, она мне пошептала, и все прошло. А мы потом ломаем голову, думаем, как же ж так, это ж надо, да, великая сила. А великая сила кроется не в бабы Маши, да, старинная индийская пословица, кстати, по этому поводу пришла на ум, которая потрясающим образом сочетается с нашим миропониманием. Бог смеется в двух случаях, когда два брата делят землю и когда врач обещает вылечить больного. Да? Господь сказал, ничего не можете творить без меня. Вот точно так же и в данной ситуации. Вылечился этот пациент, но не потому, что там кто-то ему пошептал или лекарство там. Ну вот, получилось. Ну вот я так от темы отступаю. Итак, истероидный акцентуант. Если у него высокий интеллект, из него получается очень хорошие актеры, ну, такие талантливые люди, художники, там, музыканты. Если же интеллект низкий, то это тираны семьи, это, скажем, ЧП местного районного масштаба. Он всех на уши поставит. Следующий момент, следующая группа, это так называемые астеники. Это люди, которые устают все время. У них очень мало сил. Из-за этого они бывают двух видов. Просто астеники, которые вот постоянно такие квелые, чахлые. Из-за этого они постоянно себя во всем ограничивают. Вот это я не ем, от этого мне плохо, это я не буду. Очень похоже на ипохондриков. Но астеники просто по натуре свои очень организованные люди. Потому что они знают, что с их небольшим количеством энергии можно вот себе позволить вот это и все. Да? То есть это своего рода люди, которые наложили на себя очень большие ограничения. Это те, которым с детства говорили нельзя. Очень много.
Это действительно так? Или это внушили себе, что у них сила ограничена?
Помните, я не могу сказать это со стопроцентной уверенностью, потому что понятие сил, вопрос, да, каких сил? Потому что вот он со своим астеническим темпераментом 90 лет может прожить, да, то есть в теле его сил достаточно, а в душе его, в душе своей, он не чувствует никаких сил для того, чтобы там о ком-то заботиться, что-то делать там. То есть он все это выполняет, но у него все это, вот тут мы говорим, педантически так расписано. То есть мы здесь дифференцируем между эпилептоидами, которые очень склонны к тщательности, да, астеники тоже склонны. Но не в силу своей, скажем, вот астеничности, а наоборот в силу своей астеничности. То есть один и тот же симптом, педантизм, но он с разных сторон может быть понят. Да? С одной стороны, если ты злой и держишь камень за пазухой, значит, это эпилептоид, а этот может быть ну просто никакой. Или может быть добрый человек, но вот как бы его астения не всегда и видно на первый взгляд. Он никому не говорит о том, что у него сил мало. Он это не афиширует, потому что если он будет это афишировать, это уже будет признак истероидной акцентуации. А когда он, в общем-то, просто молча себе там, человек в футляре, да, вот это вот типичный, скажем, пример вот такого вот эстонического мироощущения, да, понимания. Очень близко, скажем, говорят, что близко по темпераменту, темперамента у нас всего 4, да, помните, сангвиники, холерики, меланхолики и флегматики. А вот как бы человек в психологическом плане от родителей своих практически ничего не наследует. Мы наследуем от родителей только темперамент, то есть вот особенности нервной, центральной нервной системы. И то не конкретно от отца с матерью, а от 126 предков, то есть от 7 колен, которые были непосредственно перед нами. Они все вложились в наши с вами, да, гены. То есть мы не можем сказать, что наши отец и мать, вот они нам подарили вот это. Они нам передали это. Да? Точно так же, как, простите меня, откуда мы знаем, откуда взялись эти гены. Чарльз Дарвин открещивается, он мне говорит, я не говорил, что человек от обезьяны произошел. Вот. А кто-то когда-то сказал, что человек произошел от обезьяны. С обезьяны с вами гены? Ну, может быть, что-то там похожее вообще есть. Но почему же мы тогда до сих пор органы обезьяни не пересаживаем людям? Да? То есть, а вот свиные, они побольше по генотипу подходят даже, чем обезьяне. То есть, поэтому тут нельзя сказать, что геном каким-то образом предопределяет наши душевные качества. Более того, я вам скажу, мы стоим с вами на пороге новой эры в психиатрии и вообще, скажем так, если нам понятие научно-технического прогресса как-то можно применить. То есть мы можем сказать, что в 19-20 веке произошел прорыв в области техники, то сейчас произойдет прорыв определенный в области сознания, в области медицины. Потому что ученые наконец-таки пришли, не все, они это официально пока не признают. Это проскакивает в литературе у тех, кто занимался когда-то закрытыми исследованиями в нашей лаборатории РКГБ. Да? В частности, Игорь Смирнов, который занимался психотронным оружием. Они долгое время занимались исследованиями памяти. Они доказали существование телепатии научным путем. И он же сказал, что, внимание, я сейчас скажу Крамолу, про которую вот до сих пор я когда пациентам об этом говорю, они на меня смотрят как торопело. Наша память не зависит от мозга. Атеросклероз над нашей памятью не властен. Во как. Это они пришли к таким выводам, потому что они сказали, что на самом деле память представляет собой совершенно изолированная, это кибернетика, это не биология. То есть это информационно-энергетическое, квантовое образование. Да? То есть мозг наш это всего лишь экран, это телевизор, на который отражается, скажем так, изображение. Да, если в телевизоре будут поломки, то, конечно, будет изображение плохо видно. Но на самом деле память наша с вами, она ничего не забывает. Абсолютно все, ничего не забывает. Мы с вами вот можем вспомнить, теоретически все, что было с нами в любой день нашей жизни прожит. Память все фиксирует. Но войти туда очень сложно. Для этого нужны особые, грубо говоря, там коды, пароли, там, для того, чтобы в нашу память проникнуть. Это защита, это необходимая защита. Вот почему. Я всегда пациентам объясняю, что не надо бояться никаких там гипнозов и прочего. Нету этого. Нету, так Господь первое, что нам дал с вами, это свободу. Да? Это тот первый дар, который у нас есть. Поэтому человек, если не захочет, то никакой гипнотизер никогда его не загипнотизирует, грубо говоря. Там, А те вещи, которые мы говорим, вот Кашпировский, там вещал с экрана, да, безусловно, вода камень точит. То есть, когда тебе 10 раз скажут о том, что ты такой-сякой, на самом деле подумаешь, может, правда я такой-сякой, да? Будешь считать себя таким-сяким. Или в особом там, в состоянии нам скажут что-то не так. Конечно, мы будем это по-другому воспринимать. То есть, поймать вот тот момент, когда человек настроен на другое восприятие информации. Вот тогда эта вот информация несет разрушительный. А в обычном нашем состоянии сознания, когда мы адекватны, когда мы внемлем, с нами сделать практически ничего невозможно. Вот поэтому память, она защищена очень хорошо, и мы от памяти тоже защищены. То есть она нам не мешает. К нам не лезут постоянно мысли о том, что происходило 28 декабря там, 2010 года. Мы не прокручиваем это по новой постоянно, да, и не вспоминаем, какого цвета были обои на позапрошлой нашей там квартире. Это все как бы отметается. То есть есть механизмы эти. Но вот эти вот механизмы памяти очень уникальные, очень своеобразные. И, скажем так, когда пожилые люди говорят, у меня склероз, я вот стал забывать, куда я что положил, на самом деле это отсутствие осознанности. Мы с вами просто не имеем достаточного самоконтроля, не следим, что мы делаем, зачем мы делаем, когда мы делаем. То есть, ну, просто говоря, мы за собой не следим, да, не слушаем. Итак, благодаря тому, что мы с вами такие разные, да, у нас огромное количество различных есть наших разновидностей, скажем так, темпераментов, сочетаний и вот этих вот черт. Есть еще такой очень интересный вид акцентуации, как психостеники, например. Это люди, которым трудно принять решение. Они до того вот колеблятся всегда в принятии решения, что, допустим, сами себе не верят. Он вышел из дому и не помнит, потушил он свет или нет. Он вернется, проверит. Ушел домой опять. Ага, о, а я, кажется, утюг не выключил. Он вернется еще раз проверить, да? Вот не помню, да, вот не могу принять решение. То есть на самом деле он-то помнит, но он просто не доверяет, грубо говоря, сам себе. Психостеники склонны к переживаниям, к постоянным размышлениям. Именно психостенические акцентуанты дали миру наибольшее количество гениев. Чарльз Дарвин, классический психостеник. Когда он долгое время не мог решиться на женитьбу, и когда он собрался наконец-таки жениться, он взял два листа бумаги, на одном выписал все плюсы, на другом выписал все минусы. Посчитал скрупулезно, когда увидел, что плюсов на два больше, не на один, а на два, тогда он сделал предложение. Вопрос, разве мог человек, обладающий психостеническим складом личности, сказать, что человек произошел от обезьяны, учитывая, что он был верующим христианином? Нет, конечно. Да? То есть это, скажем так, приписывают, конечно, Чарльзу Дарвину.
В советские времена просто промывали мозги.
Совершенно верно, да. Вот это было построено таким образом. То есть, как, зная характер человека, мы можем примерно с вами судить и сказать, способен он на те или иные действия или не способен. Поэтому, когда мы с вами общаемся с нашими подопечными, да, там, с теми, кто приходит в храм, мы с вами можем сразу примерно, приблизительно знать, кто из кого на что способен. Есть разряд психотических заболеваний, есть разряд заболеваний, это мы так называемые, скажем, эндогенные заболевания, которые вот по непонятным причинам происходят. То есть разгадка причины этих заболеваний, как вот мне кажется, я поддерживаю просто эту точку зрения, вот последнюю, это опять же кибернетические поломки. То есть это в процессе в сознании, которое не связано с мозгом. Поэтому сколько ни лечи этих пациентов нейролептиками, эффект возникает, практически не возникает. Очень долго, очень там сложно это все лечится, иногда безуспешно. То есть, ну, как бы вот, да. Но электрошоковая терапия иногда вдруг дает эффект. Почему? Потому что это стрессовое воздействие, которое потрясло, грубо говоря, основу личности. То есть пошло воздействие другим путем. Не за счет подкручивания, здесь мы там больше нейромедиаторов выделили, здесь меньше. Да? Не, с помощью нейромедиаторов мы можем самоощущение человеческого тела отредактировать. Да? Немножко эмоциональное восприятие окружающего где-то изменить. Но не изменить вот этих, скажем так, вот бредовых характеристик и воздействий, это очень сложно. Они или сами проходят, обратите внимание, душевно больные лечатся по нескольку лет. Да? То есть вот он, если в стационар его положили, вот в особенности с тяжелой какой-то патологией, он может 3-4 года в стационаре лежать. А в медицине существует такая шутка. Леченый насморк проходит за неделю, а нелеченный за 7 дней. Да? То есть, по большому счету, наш организм, он запрограммирован и устроен таким образом, что он сам может справляться с различными заболеваниями. Вполне может. Да? Когда мы с вами проводим лечение, мы просто облегчаем организму задачу. Помогаем, да, то есть мы очищаем, помогаем очиститься. Что мы делаем, когда мы капали в нос, капаем? Суживаем сосуды. Тем самым мы как бы облегчаем дыхание, но выведение само токсинов, увы, да, потому что именно со слизью выделяются токсины. И чем больше мы выделяем слизи, тем, следовательно, быстрее очистится клетки носовой полости от болезни. А мы лечением, получается, своим, что делаем? Наоборот, препятствуем. Поэтому правильное лечение насморка какое? Подышать ароматическими маслами, которые помогают антибактериальное, да, воздействие осуществить. И промыть нос. Вот это лечение. Да? Если мы это сделали раз, другой, третий, и это через несколько дней у нас эффекта нет, ну тогда мы можем, чтобы чисто вот облегчить себе симптомы, покапать нос. Что происходит в психиатрии? Когда пациента развивается бред, да, допустим, воздействия, это самый распространенный бред, бред воздействия. То есть человеку кажется, что кто-то за ним следит, кто-то его травит, кто-то на него там воздействует лучами, соседи его там мышьяк ему подсыпают и так далее и тому подобное. Вы знаете, на заре, ну, студенческие годы, помню, первая с психически больной, с которым пришлось столкнуться. На занятия в группе привели цыгана, такого достаточно уже возрасте, который рассказывал о том, что его хотят сосвету жить, что его заговаривают, вот он там волосы нашел под подушкой, вот он там бумажки какие-то наструганные в обуви нашел и так далее и тому подобное. Я сидел, все это слушал и думал, а что цыган-то прав? Ведь его действительно вполне кто-то колдует над ним. За что-то его упрятали-то в больницу. Человек здравомыслящий, тем более у цыган это принято, все это колдовство. Почему? И я вот долгое время не мог понять, чем же отличается душевнобольной просто от человека, который, вот, ну скажем, увлекается какими-то вот мистическими там вещами или необычными вещами. А потом это, понимаете, это потом приходит, ну, с каким-то внутренним чутьем. Начинаешь ощущать этого пациента вот каким-то, не знаю, вот. От него другое ощущение исходит. Во-первых, он кроме этого ни о чем не хочет говорить и ничего не хочет слышать и знать. То есть его очень трудно переключить на другую волну. То есть если мы пытаемся, грубо говоря, подвинуть его внимание в другую сторону, попробовать с ним поговорить о семье, о погоде, о машинах, там, о чем угодно другом. Это бывает сделать очень трудно. Он не сразу на это ориентируется, да? Ну, как бы вот. И потом все равно он уходит, переходит на эту тему. Или вы почувствуете его затаившуюся реакцию, он сразу настораживается, закрывается. О, а что это он меня вдруг на эту тему? Наверное, он что-то там, да? То есть эти люди, они воспринимают любое наше попытку разговорить их, да, как-то их вот перевести их внимание или что-то вот, они сразу воспринимают это настороженно и враждебно. То есть эндогенные заболевания, те заболевания, которые могут, они могут протекать остро, могут протекать подостро, могут латентно протекать. А когда оно протекает остро, там всем все видно и всем все ясно. Или человек там застывает в причудливых позах, там, или у него там начинается дурашливость какая-то. То есть он ведет себя неадекватно, это сразу все понятно. Тут же вызывают бригаду скорой помощи, увозят. Да? Допустим, гражданка начинает колотиться в дверь к соседям, кричать: «Ах, вы ж такие рассякие!» Там поносит их всячески, третье, десятое, да, вызывают наряд милиции. Наряд милиции приезжает, что скорая помощь боится, не приезжает самостоятельно никогда. И гражданка им в ответ на это говорит: «Да они вот меня залили!» Соседи там из-за двери оккупированные говорят: «Мы не заливали». Милиционеры говорят: «Пойдемте посмотрим». А гражданка не ведет. Она стоит на месте и продолжает: «Они меня залили, они такие-сякие, они эти самые, я вот в них ФСБ нажалуюсь». Как только товарищи милиционеры слышат слово ФСБ, у них это как ключевое слово, они сразу все понимают. Говорят: «Хорошо, хорошо, пойдемте, поедем в ФСБ дальше жаловаться». Под белые ручки и увозят, да? А это не потому, что... Это просто короткий путь. Это просто, как говорится, с опытом приходит. То есть, если мы даже с вами, нам удастся эту гражданку уговорить пойти в квартиру, показать, где же там залили, она может нам показать. Вот, посмотрите. Вы не увидите ничего. Да? Но она будет убеждать, что вот потеки, вот они, да. То есть своего рода галлюцинации будут у человека. Человек может воспринимать свое тело неадекватно. То есть у него может, допустим, какие-то ощущения быть. То есть он говорит: «Меня травят, да, соседи мышьяком». С чего вы решили? Вот, посмотрите, у меня на теле сыпь появилась. Тот, который не доктор, будет долго приглядываться. Может, правда какая-то, я просто не вижу, да? А доктор-то сразу знает, что мышьяка-то сыпи не бывает, по идее. Это во-первых. Во-вторых, ну какая бы там сыпь все равно не появилась, да, отравить мышьяком достаточно, ну, это, там другие симптомы, там жаловаться не будешь. Там будет тебе плохо просто сразу, да, тебе будет там тошнить, рвать, нести, там расстройства будут всякие разные. Ну, то есть ты не пойдешь всем жаловаться, рассказывать, что тебя травят мышьяком, да, и так далее, и тому подобное. То есть всегда внушает подозрение и опасение вот эта квирулянская, как мы говорим, тенденция, обвинительная позиция. Или, как мы говорим, обобщенно, агрессия. Вот чего мы всегда боимся. Агрессии от пациента. Что такое агрессия? Есть ли она у обычного человека?
У любого есть.
У любого есть. Почему? Зачем она нам нужна? Нужна ли она нам?
Выжить, наверное.
Да. Это механизм выживания. Я вспоминаю... Я никогда как бы вот агрессия, понятие агрессии, ну, как вот с нашей христианской моралью не сильно особо так вот дружит, сочетается, да. Мне вспоминается Клайв Стэплс Льюис, английский философ, писатель великолепный, который всегда писал, что человеческая мораль, она противоестественна. Да, она не способствует как бы выживанию. Но в том-то и является наша сила как людей, что мы свое, вот это вот, как мы говорим, животное начало берем под контроль. И мне удалось, вот, кстати, у индийского философа Кришнамачарьи отыскать любопытное на это что-то объяснение. Он говорит: ну, это реактивная особенность организма. То есть она возникает бессознательно. Это заложено в программу до нашего, скажем так, вот, очеловечивания. То есть, попросту говоря, наше тело, да, как ризы кожаные, это тот автомобиль, на котором мы управляем, да, на котором мы ездим. И если наш автомобиль сегодня не заводится в мороз, да, ну, видимо, или топливо не то, или со стартером что-то, ну, что-то вот есть. Но это не значит, что мы не хотим, да, ехать. Мы хотим ехать, но мы не можем. Да? Или если вдруг машина резко дернулась на перекрестке, я не хотел, да, это не я так нажал на газ, но так получилось. То есть в организме нашем могут происходить какие-то вот моменты, но мы должны это четко понимать. То ли это поломка организма, да, то ли это в нашем сознании что-то происходит. Вот, вот этот момент самодиагностики, если так можно, он у душевнобольных, увы, отсутствует. То есть они не могут себя контролировать и воспринимать, в общем-то, адекватно. То есть потеря критики – это один из главных симптомов, который у нас, в общем-то, при душевных расстройствах существует. Чем отличается, когда я говорю, невротик от психопата? Да? Невротик, он себя больным осознает. Пускай не в полной мере, да, он никогда, когда вы ему скажете, что вот причина вашего заболевания лежит там в детстве, когда вы там собаку испугались там или еще чего-то в этом духе, он просто скажет, да ну, не может быть там и так далее. В этом будет недостаток его самокритичности, да, выражаться. А вот психопат тут вообще как бы критики не приемлет. Он говорит, кто? Я там не это самое неадекватно. Ему просто, попросту говоря, и бесполезно, и вредно об этом говорить. А вот возвращаясь к тем психопатическим и акцентуированным личностям, о которых я вам перед этим немножко рассказывал, там есть вот такой вот нюанс, да, как общаться, обращаться с какой из личностей. Да? Вы, по-моему, уже как-то рассказывали это. Не помню? Вот. Значит, вот смотрите, если, допустим, у нас к нам пришел человек с эпилептоидной акцентуацией, то он, с ним надо работать очень аккуратно. Эти люди, они вплоть до того, что они чуть ли не записывают наши с вами слова, и потом могут это предъявить. Делают это не для того, чтобы у них, их цель конечная, это власть. Да? То есть это вот то, чего они как бы вот всегда добиваются. И с этой целью они готовы, в общем-то, на самые всевозможные различные ухищрения. Вот это сильнейший механизм выживания, и у них уровень агрессии выражен достаточно сильно. Поэтому я всегда вспоминаю в добротолюбии интересный момент наставления, по-моему, я не помню у кого, с монахом, как себя вести, когда собаки нападают. Не встречали, никто не помните. Там есть такая рекомендация, лягте на это самое, на пол и лежите. То есть собака почувствует, что вы вот не хотите ее ничем, то самое, и перестанет лаять и уйдет от вас. Вот примерно то же самое, когда эпилептоид поймет, что вы для него, скажем так, безопасны, и что вы наоборот можете ему быть союзником, он будет с вами, так сказать, вот, дружить. И причем дружить будет очень иногда активно, очень так сильно, и помогать, и продвигать, и так далее, и тому подобное. Из них хорошие старосты получаются церковные. Вот они такие вот стыничные, въедливые, щепетильные, хорошо все контролируют. Но не дай бог с ними вот чего-то не поделить. Они умеют прогибаться, очень хорошо прогибаются. Но в случае чего вот нож в спину — это всегда пожалуйста. Вот с ними работать, работать и работать. Это люди, которые нуждаются в особом окормлении, в особом внимании. При этом показывать того, что мы их боимся, ни в коем случае нельзя. Это вот, говорю, как те самые собаки. Вот следующая группа, о которой мы с вами говорили, параноидные акцентуанты, да? Параноики, с ними практически бесполезно, как бы грубо говоря, работать.
Это какие, извините?
Это Адольф Гитлер, да? Это те, которые одержимы идеями. С ними интересно, то есть если они в струе, если они в теме, то есть их тут нужно аккуратненько, то есть, нет, в смысле, если это здоровый человек, вменяемый, критичный, то с ним работать очень интересно. Его можно наставлять, подкидывая ему какую-то литературу, да, и он прочитал, он очень воодушевляется, сразу устремляется весь туда, и у него это все хорошо получается, он там сразу пытается какими-то делами заняться, вот такие деятельные достаточно натуры, но однобокие немножечко. То есть они продуцируют идеи, они могут быть эмоциональными двигателями, но вот ними нужно, ну скажем так, они флаг и двигатель. Но реальный, вот, эффективный, скажем так, от него результат только в том случае, если вот, ну, он, грубо говоря, в струю попадет. Да? Иначе все будут пальцем крутить, показывать на него и говорят, там какой-то одержимый. Да? Вот, то есть его нужно всегда немножечко так вот сдерживать. А ты вот тут этого еще не читал, а ты еще вот этого не знаешь, а ты вот туда еще попробуй. Да? Вот. Есть у нас такая группа, еще я вам и про нее упустил, не рассказал, так называемые гипоманы. Это люди, которым всегда все интересно, всегда все нужно. Фигара там, фигара здесь, фигара там, фигара здесь. У него куча знакомых, он очень такой всегда общительный, весь тогда веселый, такой легкий на подъем, живой, улыбчивый, обаятельный. Но это никаких глубоких, скажем, знаний, привязанностей, ничего такого вот глубокого нет. Для него вот как ветер, да? Летает, 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 нигде не задерживаясь, ни на чем не останавливаясь. Всегда хорошее настроение. Вот такие гипоманы, они производят всегда приятное впечатление, первое. Вот. Но оно только первое, потому что второго обычно не бывает. Потому что эти люди пропадают, и вот больше ты их и не видел. Спустя много лет может опять мелькнуть на горизонте. О, вот он я, любите меня, и улетел дальше. Да? Но, в отличие от истероидов, они не требуют к себе особого внимания. Они не тащат на себя одеяло, они не хотят быть героями дня. Они просто сами себе приятны, у них просто всегда хорошее настроение, у них просто быстрый поток вот этой вот мыслительной и поток энергии, с которыми им самим трудно совладать. Он не знает, что, куда его дальше понесет. А? С такими работать, кстати, их очень часто заносят, вот, скажем так, на религиозную почву. Они бывают, иногда берутся за какие-то организаторские даже дела, но тут нужен просто контроль. Надо их просто вот воспитывать, помогать им обуздывать этот поток энергии, который у них есть, и его концентрировать. Если у параноика он слишком концентрированный, этот поток энергии, да, он сильный и концентрированный, то у этих он сильный, но расконцентрированный. Да? То есть параноика надо наоборот его пытаться вот в разные стороны развивать, а этого наоборот пытаться централизировать. С шизоидами, с одной стороны легко, с другой стороны сложно. Легко почему? Да, в общем-то, они непритязательный народ, самодостаточный. А если он в храм приходит, то это, как правило, человек достаточно глубокий, он занимается своими, читает, ходит на службы, может быть, не очень регулярно, но молится регулярно. Потому что он интроверт по сути своей. Да? И для него вот в храм ходить вот на люди ему как-то не очень комфортно. А вот дома сам он с удовольствием помолится, он может очень много молиться. Но вопросы, которые он может задавать, они будут порой иногда будут приводить в замешательство. Откуда ты такой вопрос, извини, вообще? И самое интересное, что он не будет ждать ответа такого вот. То есть он в вашем ответе услышит совсем другое.
Он вообще слышит, они же самодостаточные.
Так вот в том-то все и дело. Понимаете, он спрашивает, он на человеческом языке спрашивает о нечеловеческом. И слышит он тоже нечеловеческое. Такое ощущение, что вот он какой-то параллельной этой самой жизнью живет. Да? Он где-то вот немножко не там. А для того, чтобы вот с ними контакт наладить, их приходится вот как бы вот стряхивать чуть-чуть немножечко, да, к более земным делам возвращать. То есть пытаться им поручать что-нибудь такое. Помоги там вскопать грядку, да, помоги там стенку побелить, покрасить, да, там принеси там.
Это им интересно.
Им это не интересно. И если мы их будем это регулярно просить делать, то они не будут это делать. Но иногда это бывает. Да, вдруг понял, чего бы это вдруг, батюшка? Я его спросил, он говорит, мы его взяли за руку. Да, то есть вот, телесный контакт. Потому что они народ эмоционально отчужденный, холодный, и для него это ну, нонсенс, для него он это не приемлет, он это не любит. Да? А тут вдруг его берут за руку, а ему они народ деликатный, как правило. Они вот как бы, ага, это особое какое-то расположение. То есть тут тоже. Одно дело, если мы ему покажем, что у нас к нему интерес только как, простите меня, рабочей силе, нет, ему это тоже будет неинтересно. А если мы это замотивируем, да, это мне вспоминается, есть такой Тада-сенсей, он ученик основателя японской йоги Тэмпо Накамура. И вот на одном из семинаров у Тада-сенсея один из учеников спрашивает: «Тада, когда я почувствую энергию ки?» А Тада ему говорит: «От 25 лет делай вот так, тогда почувствуешь». Ученик говорит: «Да». В шоке его повер. Вот примерно так же вот с шизоидными акцентуантами. То есть их, они ошарашивают, и их нужно иногда ошарашивать. Да? Вот такими неожиданными вопросами. А ты вот поразмышляй над вот этим. А вот я тебе вот не просто так прошу покрасить эту стену, а ты вот когда будешь красить, вот посмотри, как будет ложиться, да? Поразмышляй. К чему все это? Это ведь неспроста, что я тебя попросил. Да? Ты подумай. Вот, то есть стараться вот привязывать вот его вот эту вот улетающую психику, да, постоянно растекающуюся по фантазиям всевозможным. А мне однажды попалась один экскурсовод в городе Геленджике. Ну, если кто из вас был в Геленджик, знает, Геленджик не самое историческое место в нашем крае. Да? То есть там как-то вот есть исторические места, но они как-то вот не это самое, не котируются по-настоящему. А тут, значит, вот мне попался экскурсовод, который держал вот в напряжении аудиторию в течение полутора часов, рассказывая совершенно небывалые вещи. О том, что вот на этой скале отметина, это от космического корабля, который тут вот пролетал, колесо Батраса. А вот там вот металлом были высланы эти самые, это вот древние люди, там андроиды-гуманоиды. То есть он такие вещи рассказывал. Народ, фантастический роман, народ вот вытаращил глаза, вот это да, повалил это. Про дольмены он такое рассказывал, вообще. И потом я тоже заинтересовался, говорю: «Володь, откуда ты все это знаешь?» «Да я, говорит, книгу написал». И дает мне какую-то самую книгу. Я на второй странице понял диагноз, думаю, поставил правильно. Вот. Но, вы же понимаете, этот человек социализирован, да? Его фантазия работает продуктивно и интересно. он смог перешагнуть через свой шизофренический барьер общения с людьми, да? То есть он не является, чего мы обычно всегда опасаемся, чего от шизоидов. Вот он замкнется, озлобится, у него появится агрессия, он будет ее проявлять. Да? А вот от такого социализированного, да, шизоида, его уже бояться не надо. Он социализировался, у него вот эта его буйная фантазия, она работает в данной ситуации на благо. И дай бог, чтобы у всех у них, так сказать, вот она была и работала. Да? Следующая группа – это истероидные акцентуанты, как, про которые мы с вами вспоминали. А она очень интересна в том плане, что, извините, если мы не будем их привечать, привлекать, приветствовать, они превратятся в наших злейших врагов. Они будут чинить козни, они будут совершать самосожжение, самоубийство, могут даже... Это тот контингент, который готов на экстремальные действия. Да? То есть, если мы говорим, что есть агрессия, да, то вот они из того вот как раз вот разряда. То есть, если шизоиды, они в большей, они бывают как агрессивные, так и аутоагрессивные, истероиды, они, как правило, всегда агрессивные. А если он вдруг совершает акт самосожжения, будьте уверены, он себя не сожжет. Он только этим угрожает. Да? Но если мы ему там не сделаем полшага навстречу, ну, он какую-нибудь учинит все-таки бяку. Да? Поэтому вот идти навстречу им нужно, приходится, но не, вот, ну, не полностью. Да? Вот, что-то там вот какие-то вот путем компромиссов каких-то, что-то так надо. То есть их энергию надо все время держать под контролем и тоже направлять на благие дела. Да? Что ты ко мне пристал?
Это какие психотипы?
Это истероидные акцентуанты. Это те, которые вот, умеют подаяние просить хорошо. А, это которые там ярко накрашенные. Да, вот, да. Они вот ребята хорошие, благодарные. Они умеют там и в театре сыграть, там, допустим, и в хоре спеть. Кстати, вот среди певцовых зачастую бывает достаточно много. Вот она приходит... Сегодня бледная такая, батюшка, у меня голос пропал. А на самом деле, вот там голос пропасть может, но совсем на другой почве. Вот регент ей что-нибудь не так сказал. Вот переговоришь, скажешь, да ладно, ну что ты, ну все хорошо, у тебя такой голос красивый, ты лучше всех поешь, красивее всех. Все, и голос зазвучал, и зазвенел, и великолепно все пошло, да? То есть здесь доброе слово, как говорится, оно и кошке приятно. Вот с ними можно вот это вот работать именно вот добротой, вот отдачей. Единственное, что они, вот, они как насос, вот, они эту доброту пьют, лишь бы у нас с вами ее хватило. Вот одного только такое вот пожелание. А так-то с ними, в принципе, нормально можно совладать. Следующий момент, это вот те группы астеников, психастеников, которые они не требуют какого-то особого к себе внимания. То есть это люди непритязательные, как правило. У них не бывает сногсшибательных там расстройств, каких-то душевных травм и проблем. У психастеников всегда проблемы. Они всегда вечно находятся в размышлениях каких-то. Но, в отличие от шизоидов, они люди достаточно рациональные, трезвые. Они просто не могут принять решение. И они постоянно могут приходить к вам, батюшка, помогите мне, вот я никак не могу решить, вот, вот это делать мне или не делать, вот это вот нужно мне или не нужно, да? То есть вот этим они могут, конечно, изматывать, постоянно заставлять брать ответственность за них, принимать. То есть им нужно давать понимать, что учись принимать ответственность и решения сам. Да? Господь, конечно, помогает, но ты должен уметь слушать и слышать Господа. Да? Поэтому молись, углубляйся, да, пожалуйста. Они хорошо получаются, молитва, но они, как правило, отвлекаются очень сильно. У них сильный этот, внутренний диалог, они постоянно соскальзывают мыслью с молитвы. Да? Вот он молится, а потом раз у него какая-то мысль побежала, он начинает там размышлять, там строить. То есть они увлекаемы по части вот этого вот мыслительного процесса. У шизоидов у тех такое какое-то вот более пронзительное мышление, более такая, как змея, да, прошуршала холодно, быстро и резко, и застыла, прошуршала и застыла. А у этих постоянно мечутся, и не остановимся, как маятник вот это, тик-так. И вот тишины, мира нету, да, в душе. Это Григорий Сковорода так, по-моему, писал по этому поводу. Говорит, знаешь, что если ты, говорит, решил спрятаться от своих, ну, где-нибудь в скиту, да, на острове, на необитаемом или в лесу, для монашеского подвига, знаешь, что горький дым сомнений и разочарований везде потянется за тобой. Вот это про психостеников. То есть, куда бы он ни, чем бы он ни занимался, его мысли всегда с ним. Они его не оставляют, они его мешают, они его крест. Вот. И он вот этот крест бедный сам все время тащит и пытается хоть кому-нибудь его на время отдать. Один молодой человек сиротой остался, ну, решил... Тоже, по-моему, из добротолюбия эта притча. Решил пойти в кузню. Пошел в кузню, а там молот на ногу упал. Пошел в лес валить, деревом его придавило. Пошел он заниматься сельским хозяйством, лошадь его лягнула. Думает, не иначе Господь меня вот наталкивает на какой-то особый путь. Наверное, пойду-ка я в монахи. Приходит он в монастырь, настоятелю, говорит, так и так хочу монахом стать. Ну, говорит, ну как же, так же просто так запросто нельзя. Нет, ты же, говорит, должен подумать, поразмышлять, послушником побудь у меня сначала. Говорит, хорошо, говорит. Говорит, ну, типа послушание, говорит, надо дров да заготовить для монастыря на зиму. Ну, тут на телегу лошадь запряг, поехал, значит, валит лес. Привозит, рубит, колет, валит, привозит, колет. Сам ездит и думает. Так при чем тут монастырская жизнь? При чем тут служение Господу? Я тут пришел, потому что Господу молиться, а меня дрова заставили рубить. Да? Обиделся, не поняли, ушел. Ушел, пришел в другой монастырь, приходит к настоятелю, говорит, так и так, вот хочу монахом стать. Был в соседнем монастыре, меня вот заставили работать физически, эксплуатировали, знаешь, понимаешь, никаких тебе молитв, ничего, вот, знает только руби да вали да носи. Ну, ему тут говорит, он говорит, хорошо, говорит, ну, давай, вот так вот. 3000 отче наш с утра, 3000 в обед, 5000 вечером, ну и на всеночную потом. Тот не успевает утреннее правило читать. Пора уже следующее. Поесть некогда, поспать некогда. Он говорит, господи, что он издевается надо мной, что ли? Нет, ну, так дело не пойдет. Ушел из этого монастыря. Ушел, скитался, бродил, нашел какой-то монастырь в лесу, так красиво, уютно. Братья его так хорошо приняло, ласково, приветливо. Поставили его следить за пасекой монастырской. Ну и правила молитвенные положили такое хорошее, такое нормальное, вменяемое, разумное, по его мнению. Ну, знаю, он там пчелок окуривает, мёд собирает, молитвы читает. Ой, хорошо, ой, не нарадуется, все здорово. И тут один прекрасный день, что-то он там неправильно с пчелами управился, пчелы вылетели, выскочили, искусали его всего бедного, опух он, отек. Приходит в трапезную в таком виде страшном. Братья видала, давай смеяться над ним. Обиделся он страшно. Ах, вот их истинное лицо. Они, оказывается, меня не любили. Они надо мной только посмеяться. Хоть ушел. ушел, скитался в горы куда-то, забрался, набрел на какой-то пещерный монастырь. Спрашивает, можно я у вас здесь поживу, помолюсь? Да живи, молись, чушь. Ну, зашел в пещеру, молится, говорит, Господи, да за что ж мне такой крест-то тяжелый выпал? Я ж вот и сиротой остался, и в кузне вот надо мной увечья, и лошадь меня как там, и там не так, и здесь не так. Да что ж мне все на мою долю такие тяжелые испытания выпадают? Господи, да пошли ж ты мне крест по силам моим. И вдруг слышит глаз, оглянись. Ну, глаза поднимают, свет в пещере загорается, вся пещера в крестах. И глаз ему говорит, выбери крест по силам твоим. Ну, он смотрит, кресты каменные, такие гранитные, основательные, потрогал, понялся, что такое вообще не подниму. Смотрит, золотой крест. Ну, золотой, красивый, все. Ну, нет, тяжелый. О, серебряный крест. Не, серебряный он позеленеет, скоро почернеет, нет, его чистить надо, не-не-не. Ох, вот этот с каменьями, красивый такой, прям так сопружишь, не, нельзя такой крест брать. Вот ходил, все кресты вынюхивал, вылизывал, смотрит, за углом так притаился крестик такой, кипарисового дерева изящный. Он его в руки взял, о, прям по руке, все, Господи, можно я возьму этот крест? А глаз ему отвечает, бери, конечно, а ты не узнал, это и есть твой крест, ты его и нес. Вот так и у нас получается, да? Мы когда вроде бы жизнь идет, нормально протекает, ничего у нас с вами не случается, мы не замечаем этого. Все равно так и должно быть. Как только что-то у нас произошло, выбивающее нас из ситуации, из обыденной, мы сразу вспоминаем о том, что вот а как же так, а почему это произошло, а в чем причина. И так происходит всегда, в общем-то, со всеми людьми. Это закон человеческий. То есть наша с вами основная, если так можно выразиться, сила, да, душевная. Вот я не знаю, как это правильно сформулировать. Ну, не существует понятия психической энергии, да? Хотя его условно можно принять. Так вот, единственный канал, по которому вот эта наша сила циркулирует, это канал внимания. Где наше внимание, там мы. Как только внимание наше переместилось, грубо говоря, мы обесточили какой-то объект, он для нас перестает существовать. Вот едем мы с вами, допустим, в общественном транспорте. Каждый день ездим одной и той же дорогой. И узнаем, ага, ну сейчас остановка, за остановкой дерево, за деревом там будет реклама, за рекламой магазин, за магазином там фонтан, за фонтаном и так далее. Ага, о, приехал. Мы по ряду опознавательных знаков точно знаем, где нам выходить, грубо говоря. И один прекрасный день, вот едешь, смотришь, хоп, и не помню, проехал я это, не проезжал. Как пропало, да, как потерялось что-то. Однажды к знаменитому американскому психотерапевту Милтону Эриксону привели пациента. А пациент с порога ему заявляет: доктор, у меня к вам просьба. Меня тут к вам жена притащила. Но я не хотел к вам идти. У меня нету никаких проблем. Вот можно мы с вами просто поболтаем? Я в эти ваши трансы, ни во что в это не верю. Давайте просто поговорим, вот, и вы меня отпустите, чтобы жена была моя довольна и спокойна. Хорошо, говорит Эриксон. Присаживайтесь. Мы с вами поговорим. Будьте только внимательны. Следите за тем, чтобы я на вас не навел транса. Хорошо, сказал пациент. И они начали разговаривать. Разговаривали. Прошло часа полтора. Эриксон спрашивает у него, как по-вашему, сколько времени прошло? Тот говорит, мы с вами давно, да уже разговаривали, уже с полчаса прошло. Говорит, я вас поздравляю, мы уже полтора часа, говорит, с вами общаемся. Вы не слышали, как заходила моя секретарша, приносила бумаги? Как дождь пошел за окном? Нет. Ну, вот, говорите, вот вы были в трансе, да? Вот я вам демонстрирую то, что на самом деле вот это существует. А вот так бывает и с нашими пациентами, да, если так можно выразить, общими. Потому что когда они приходят, они уже настроены на определенное, скажем, какое-то особое воздействие. Они приходят всегда к батюшке в надежде получить особую помощь. Что-то такое, чего вот, да, очень многие приходят с таким. И когда они этого не получают, что получается? Ну, по меньшей мере, разочарование. По большей части...
Ослабляется.
Совершенно верно. Да? Агрессия. И мы с вами становимся тогда вот волей-неволей вот этими вот проводниками злобных, так скажем, вот сил. Причем мы не хотели этому человеку причинить нисколько зла. Да? А мы наоборот, вот как бы вот, может быть, ну, может быть, по суете, там, по занятости не могли ему оказать там должного внимания. Но в результате мы можем с вами вот по такому невниманию получить в результате вот этот агрессивный аффект. Что получилось вот с отцом Павлом, когда это произошло происшествие? Молодой человек, который попросил у него убежища, да, просил ли он или не просил, мы на самом деле точно не знаем. Ну, так пишут в прессе, что он просил, да? Он как бы его вроде бы и получил. Но тут приехал его отец, чтобы его забрать, да? И молодой человек стал просить не отдавать его, потому что отец его, мол, типа, в психушку отдаст. Мы-то с вами не знаем, что ответил отец Павел на это. Согласился он оставить его? Или же он сказал, нет, поезжай с отцом? Да? Вот. И поэтому, то есть, спровоцировать в данную ситуацию агрессию человека было элементарно. Достаточно было одного неосторожного слова. То есть в таких ситуациях нужно быть, ну, предельно внимательными и придерживаться всегда позиции такой «не навредить». Да? То есть брать на себя вот эту вот ситуацию, а выдавать пациента или не выдавать, болен он на самом деле или не болен. Нам бывает очень трудно судить. С одной стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что, извините меня, в психиатрической больнице не сахар. Да? То есть человек, который попадает в психиатрическую больницу, он действительно зачастую проводит там, как мы уже говорили, не один месяц. Выходят оттуда очень изменившиеся, конечно. Но в общем-то, по большому счету, если там речь действительно идет о душевном заболевании, у нас нет другого выхода. Потому что если мы не будем лечить этого человека, то мы рано или поздно получим или от него какой-то вот, да, аффект неадекватный, или его кто-нибудь в конце концов куда-нибудь денет. Да? Сколько таких у нас людей, извините, живет нелеченных. Они вызывают всеобщее раздражение, неприязнь. И, в общем-то, как бы уповают всегда к другим, говорят, вот, меня хотят в психушку отправить, я на самом деле не болен. Другие идут на поводу и говорят, ну да, что мы его типа будем в психушку отправлять, он так вроде ничего, да, проходит некоторое время, он опять разбушевался, это особенности хорошо к наркологическим нашим пациентам относятся. Вот уж кому верить тяжело, да, это им. Сегодня он не пьет, сегодня он шелковый, сегодня он хороший, говорит, батюшка, не надо меня отправлять в это самое, вот я у вас тут поживу, я тут у вас, мне тут у вас хорошо так, на душе спокойно и пить не хочется, все, все. Проходит немножко совсем времени, появился второй такой, опа, они уже вместе сообразили, уже под мухой, уже никакой работы, уже все они пропали, где-то там из милиции их доставать. Опять же, в этой ситуации нельзя сказать, что не нужно помогать. Да? А кто другой поможет? Общество на сегодняшний день от этих людей вообще отказалось. Раньше ЛТП хоть были. Да, в ЛТП было не сладко. Но, простите меня, ними занимались. Они приносили какую-то пользу определенную все-таки. Да? На сегодняшний день никто ними не занимается. Семьи вынуждены, бедные, колотиться со всей этой ситуацией. И абсолютно. Поэтому терпение на этой стезе и проворонить у этих людей вот этот тот злобный аффект и психотическое расстройство очень легко. То есть, есть, конечно, такие алкоголики и наркоманы. Ну, о наркоманах это отдельная, скажем так, тема вообще разговора. А про алкоголики, которые может пить много-много-много лет, и никогда с ними никаких психотических расстройств не будет. А есть такие, которые, извините меня, несколько лет и все, и белая горячка. Если белая горячка появилась, или приступ судорожный, эпилептоидный хоть раз был, ну уже все, уже пиши пропало, это уже тут надо его держать под контролем психиатра, безусловно. Потому что, ну увы, вот это говорит о том, что функция печени пришла в негодность, и без поддержки, без специфической, очень трудно их лечить. Нет, бывают, конечно, случаи. И в случае, если он не пьет, реально не пьет, и все время, то все хорошо. Но малейший срыв – это очередная психотика. В лучшем случае там в эпилептических судорогах погибает, а в худшем случае это вот через какие-то вот галлюцинации, видения, там такие очень сложные психозы у них алкогольные. С наркоманами же ситуация обстоит, с одной стороны, вроде как попроще. Не описано наркотических вот таких вот делириев, как мы говорим. Но наркомания по своей природе, она очень далека от алкоголизма в каком плане? Тяга настолько выраженная. Настолько надо приходится работать с сознанием человека сильно, да, вот вытравлять вот это. И я по этому поводу всегда вспоминаю одну суфийскую притчу, когда пришел один халиф, решил стать монахом, дервишем. И он пришел к Аль-Араби в монастырь и говорит: хочу стать дервишем. Мне было видение там. Ну, тут говорит: ну, хорошо, пожалуйста, хочешь, давай. Ну, остался, оставил его тут. Несколько лет прошло, в усиленных молитвах, все, как бы все хорошо, все нормально. Ну, вроде бы он уже так, уже настоящий дервиш. Ну, Аль-Араби ему говорит: сходи-ка вот в тот город, где ты был халифом, да, отнеси, вот тут письмо есть, нужно, говорит, в мечеть отнести. Ну, тут пошел, приходит в город, где он когда-то правил. Ну, только вошел в этот город, ну, это ж надо, как все изменилось. Вот тут вот когда-то я вот гулял, вот тут вот я встретил свою первую любовь, вот тут вот я со своими друзьями был. Ага, вот и мечеть, которую я построил. И вот он поднимается в мечеть, и тут не успевает письмо это отдать, как тут налетает на него служитель, охранник мечети, и говорит: ах, это ты такой-сякой вчера стащил ковер в мечети. Сбивает его с ног, хватает его за ногу и начинает волочить его по лестнице вниз. И он головой бьется о ступеньки, и у него как вот вылетает его память из него. Он пах, 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 и вот когда он его стащил вниз, бросил на пол. А он говорит, господи, так хорошо, почти все, говорит, вылетело, говорит, почти ничего не помню. Вот еще бы немножко он меня протащил, говорит, и было бы вообще хорошо. И встает, отряхнулся и пошел обратно к себе в монастырь. И он приходит в монастырь, а братья его не пускают. Он в одни ворота, его не пускают, он в другие ворота, он не пускает. Ну ты что ж вы, говорит, надо мной все-таки издеваетесь? А тут, неужели за то, что я когда-то был халифом? И тут Аль-Араби выходит и говорит, вот видишь, они не помнят, они не знают, что ты был халифом, это знает только я. А ты до сих пор об этом вспоминаешь. И тут говорит, да, действительно, говорит, надо, не хватило, говорит, еще нескольких ступенек, чтобы, говорит, память моя, говорит. Вот так же и наркоманам нашим, да? Вот ты с ним работаешь. Вот он все, вот хорошо он внемлет, да, послушный становится там и не ходит никуда. Хоп, в один прекрасный момент, чаще всего это, конечно, друзья появляются, соблазн, да? Вот тогда они точно так же и жили. Вот в этом плане с алкоголиками у них примерно схожая ситуация. То есть достаточно то просто, вот, чтобы вот кто-то прилох, да, прилох. И они тотчас же, они его хватают, цепляют и пошло. Нету прилога. Но так же ж нельзя. Потому что должна быть, у души должен быть определенный иммунитет по этому поводу. То есть мы говорим, что наркомания – это спид душевный своего рода. То есть это потеря вот этой вот иммунитета душевного. Потеря, причем от всего. Вот в чем там, вот в чем все дело. То есть для наркоманов характерно, это, извините меня, компьютерная, наша на сегодняшний день зависимость, да, вот игры компьютерные, это ведь не что иное, как то же самое вот, порождение страстности нашей. Да? Я не буду в казино играть, я на компьютере буду играть, да. Я не буду в компьютеры играть, но что-нибудь другое я обязательно там поиграю, я в карты буду играть. Вот это вот, а куда-то надо вот эту, то есть необузданность страстности, то есть необузданность внутренней агрессии, переводя на психиатрический язык, да, это есть больной пункт, это всегда риск того, что человек совершит неадекватный поступок. Поэтому, если мы с вами чувствуем, что у человека внутри есть агрессия, внутренняя агрессия, как ее почувствовать? По его напряжению, по его, скажем, вот интонациям. Мы-то вообще, по большому счету, когда мы с людьми разговариваем, мы информацию из слов черпаем только порядка на 40-30-40%. Все остальное мы считываем невербально. Поза, движение, голос, да, мимика. Вот мы говорим, мы чувствуем человека. Вот, поэтому, когда мы с вами общаемся с людьми, нужно быть внимательными. Да? Нужно пытаться их прочувствовать. Да? Почему мы говорим, заповедь главная, да любите друг друга? Потому что когда мы любим, мы участливы, мы внимательны. Потому что невозможно любить, не будучи внимательным. Вот, видимо, я не беру на себя такую смелость, я только высказываю предположение. Возможно, отец Павел поступил, вот, конечно, благородно, красиво, может быть, но вот сказал, решил подарить добро, но сделать добро, но при этом не проявил достаточного внимания, внимательности. Да? То есть внимание, может быть, и было, но не было внимательности, не оказалось вот этой настороженности, что что-то может быть. Пути Господни неисповедимы, но вот как бы все равно мы шагаем, всегда смотрим под ноги. Вот и мне хотелось бы пожелать нам с вами, чтобы мы всегда, когда смотрим под ноги, чтобы Господь наше зрение обострял и помогал нам в этих трудных ситуациях, чтобы мы могли распознать, почувствовать, услышать, понять и вовремя прийти на помощь или позвать на помощь. То есть ни в коем случае не нужно пытаться вытащить душевно больного из его, скажем, болезни, из его болота самостоятельно. Нужно стараться все-таки делать это коллегиально. Если вы не доверяете докторам, психиатрическим больницам, да, по крайней мере, нужно посоветоваться с кем-то тогда из коллег. Найти кого-то по возможности того, кто, по вашему мнению, заслуживает доверия. На сегодняшний день, ну, выбор не очень велик. Но вот, насколько я знаю, вот, дай бог, отец Анатолий Берестов, да, по-моему, занимается вот, вот этой проблематикой пастырской помощи душевнобольным. Вот, ну вот, пока он, увы, единственный. Кто еще возьмет на себя этот труд подвижнический? А это важно. Для нас это важно. Потому что люди, как приходили в храм со своими душевными болями и болезнями, так они и будут приходить. И церковь, как раньше оказывала эту помощь, так и придется нам ее с вами оказывать. Но только более квалифицированно и более мудро. Спасибо большое. Извините, если был немножко... Рассказ мой сумбурен. Вот. Хотелось много донести. Спасибо.
Вы не представились.
Меня зовут Алексей. Фамилия моя Голоднов. Я врач-психиатр, психотерапевт, психолог. Работаю в санатории